Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, кандидатом исторических наук Глебом Елисеевым обсуждаем младших сыновей Александра Невского. И уж точно, что один из них был, мягко говоря, не подарок. Насколько отец был свят, настолько сын оказался мерзок. А Андрей Александрович, и он, добившись желанной высшей власти в Северо-Восточной Руси, оказался перед стеной родни, которая, в общем, воспринимает его недоброжелательно. Итак?
Да, вокруг Андрея Александровича возникает заговор его ближайших родственников. Союз Тверской, Московский и Переславский – это тот союз, с которым Андрей Александрович вынужден бороться весь период своего правления. С кем-то он периодически договаривался, с кем-то конфликтовал, но когда возникала наиболее острая проблема по решению территориальных споров, по решению передачи кому-то сел или городов, два брата и их племянник выступали единым фронтом. Кроме того, Андрей Александрович лишился, видимо, возможности каким-то образом использовать козырь татарского воздействия, силового татарского воздействия. То ли хан Тахта к нему стал очень недоброжелателен, то ли он начал говорить: ну ты же уже стал великим князем, что ты тут, справляйся своими силами. Что мы здесь? А сил у него явно не хватало. Все-таки в этих набегах люди сопротивлялись. Гибли не только татары, гибли не только защитники этих территорий, гибли и представители дружины Андрея Александровича. Некоторых из близких ему людей просто ликвидировали за его спиной. Одного из ближних бояр еще при жизни его брата, когда он был в Костроме, Семена Таниловича, которые считали, что он был ближайший сподвижник и помощник всех этих планов Андрея Александровича по свержению брата, его просто в Костроме убили два боярина, который был прослал его старший брат.
Ну что ж, выходит, то, что закат правления этого великого князя, в общем, утопает в мрачных сумерках. Ничего доброго.
Нет, кое-что доброе было. Во-первых, лишившись помощи татарской, он был вынужден действовать переговорами. При нем возникла традиция проведения княжеских съездов в масштабах микроскопических, в масштабах вот этой Владимирской Руси. Сначала проходит съезд во Владимире, при котором они пытаются... Вся тяжба во многом шла вокруг Переяславля. Андрей Александрович категорически не согласился с тем, что его племянник занял этот престол. Но это пытались решать не при помощи военной силы, а все-таки переговорами. Все-таки в определенный момент он понял, что он не может справляться с родственниками, что нужно договариваться.
Он бы решил иначе, да ему не давали. Он скончался в 1304 году. Многие ли всплакнули о нем на Руси?
Я думаю, частично всплакнули новгородцы. У него с ними всегда были прекрасные отношения, и новгородцам он в 1301 году все-таки сумел сделать большое благодеяние. В 1300 году шведы поставили в устье Невы на новгородской территории мощную крепость, откуда собирались продолжать свою экспансию. До этого ими построен Выборг, Кексгольм, еще ряд крепостей. А эта крепость была самая мощная, о восьми башнях Ланцкрона.
Время для нас перейти к его брату Даниилу. В истории он, может быть, и более знаменит, хотя в основном, прежде всего, не своими деяниями, а своими великими потомками, поскольку он оказался основателем правящей Московской династии. Итак, Даниил Александрович, человек, который вошел в этот союз, регулировавший конфликтные ситуации с великим князем Андреем, и мог претендовать сам на великое княжение, да вот только помер за год того, как скончался его старший брат Андрей. Когда Даниил появляется на свет?
Это у нас конец 1261 года. На свет появляется последний сын Александра Невского, Даниил Александрович. И очень быстро, чуть ли не в младенческом возрасте, он становится московским князем. Считается московским князем. А реально, после смерти отца правили наместники. Под крыло его взял дядя Ярослав Ярославич. Тверской князь, в тот момент великий князь Владимирский. Но все-таки Даниил Александрович сидел на Москве. После смерти дяди в 1272 году он реально получает в управлении московский удел. Очень маленький, очень скромный, но реальный.
Но я бы сказал, что, может быть, по тем временам уже не микроскопический, поскольку один из младших братьев Александра Невского, Михаил Ярославич, прозвищем Храбрит, тоже сидел в качестве удельного князя на Москве. То есть все же, видимо, Москва была не только уже резиденцией для вельможных охотников, но и что-то собой представляла. Пусть и находилась там на каком-нибудь 10-12 месте среди городов Северо-Восточной Руси.
Да, учитывая то, что именно с этого трамплина Михаил Храбрит сумел свергнуть своего дяди Святослава Всеволодовича, на какое-то время даже стал великим князем.
Значит, что-то в Москве уже было.
Что-то уже было. Как минимум, некая мистика власти присутствовала в этом городе.
Ну, некоторые считают, что туда из более разоренных мест, из Владимира, из Рязанщины направлялись потоки беженцев. И они счастливо селились вокруг Москвы, распахивали земли в лесах и расширяли, вот, скажем так, количество деревень подмосковных.
Даниил Александрович может заслуживать почетный титул первого настоящего москвича в рамках своей политики, которой он занимался, потому что он постоянно старался увеличить силу и влияние Москвы.
Но не очень любил драться.
Драться не любил. Он насмотрелся, во-первых, на конфликт старших братьев, во-вторых, Москва пострадала сначала окрестности, а потом и непосредственно сам город во время вот этих нашествий, которые приводил Андрей Александрович на эту территорию. Но действуя дипломатично, действуя достаточно успешно в рамках наследования определенных территорий, но иногда и воюя, как мы увидим, Даниил Александрович сумел прирастить территорию Москвы очень важными территориями.
Ну, например?
Например, по некоторым данным, это версия у целого ряда историков, например, уже неоднократно упоминавшегося во время наших передач Анатолия Анатольевича Горского, прослеживается, что Можайск, который обычно его присоединение датирует после смерти Даниила Александровича или в самом конце его жизни, 1303 годом, судя по всему, был присоединен гораздо раньше, до 1293 года. То есть уже тогда он начинал активно работать над увеличением территории Москвы. Откуда это следует? А то, что во время вот Дюденевой рати, рати Тудана, Можайск находится среди городов, которые были разорены. Казалось бы, не Ярославль, не Городец, не территории ростовских князей, союзных Тудану, они не пострадали. Можайск должен в этой ситуации находиться в орбите смоленских князей. Почему его разорили?
Значит, московских.
Значит, скорее всего, он был московским князем. И в 1303 году его просто отбили у тогдашнего князя Святослава Смоленского, вернув опять законное. Потому что в 1303 году идет очень сложная коллизия, идет борьба за Переяславль, и это второй из знаковых городов, который мы сейчас упомянем, который сумел присоединить Даниил Александрович. Причем совершенно мирно. Он был, видимо, в очень хороших дружеских отношениях защитником и настоящим другом своего племянника Ивана Дмитриевича, сына Дмитрия Александровича Переяславского. И Иван Дмитриевич умер бездетным, и формально, да, выморочные земли должны были отходить великому княжению. Формально Переяславль-Залесский должен был отойти в удел великого князя Андрея Александровича. Но Иван Дмитриевич сказал: «Я завещаю это своему другу Даниилу Александровичу, князю московскому».
Ну, может быть, его отношение к Андрею, который наводил татар на Русь, было таким, вот разве что бешеного медведя завещаю, но не свою землю.
Естественно, учитывая, что все 10 лет своего правления Андрей Александрович пытался Переяславль отныкать у своего племянника. Там постоянно идет тяжба, шедшая на двух княжеских съездах, которые сводились к дискуссии о том, кому должен принадлежать Переяславль. Андрей Александрович говорил «мне», Иван Дмитриевич говорил «мне». Татары, которых даже татар приглашали в качестве третейских судей, смотрели на это и говорили: да нет, вообще-то Ивану Дмитриевичу. Даже татары это говорили. И в связи с тем, что у Ивана Дмитриевича была достаточно значительная поддержка со стороны одного дяди и со стороны двоюродного дяди, со стороны тверского князя, то он все-таки сумел отбиться от Андрея Александровича. И да, думаю, под конец жизни он думал, вот кому угодно, но не этому дядюшке.
Ну что ж, резюмируя, Даниил Московский мирными способами добился расширения Московского княжества за счет присоединения двух очень крупных городов – Можайска и Переславля, который сам был больше и богаче Москвы. Ну, есть версия, что еще кое-что присоединил.
Да.
Но мы об этом поговорим чуть позже. А сейчас вот на фоне этих дрязг, ужасающих интриг, междоусобных войн, хочется услышать что-нибудь жизнеутверждающее. И мы вновь воспользуемся наследием Сергея Сергеевича Прокофьева. Из его кантаты «Александр Невский» прозвучит отрывок, по-моему, самый знаменитый «Вставайте, люди русские».
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вот после этого приятно продолжить нашу передачу. Это все интриги, интриги, козни да козни. А у нас все же светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Мы обсуждаем судьбы младших сыновей Александра Невского, и сейчас мы обсуждаем подвиги и труды Даниила Московского, кстати, напомню, причисленного к лику святых. Итак, насколько я помню, Даниил Александрович прослыл как человек, который не любит кровавых столкновений и предпочитает мир, покой, то есть как миротворец. Действительно ли это так?
Это во многом так. Ну, конечно, у него были вынуждена, эпоха была такая, были вынуждены возникать в жизни и боевые эпизоды. Ну, военные вот столкновения.
С Рязанью было соперничество. Вот вы перечислили, что он добавил Можайск, Переославль, он добавил Коломну, Коломна считалась тогда Рязанской землей.
Считалась Рязанской землей. Опять же, возникла подобного рода проблема почти случайно. Конфликт начался в 1301 году, и как раз когда великий князь воюет на севере. Возможно, рязанские князья младшие, которые обратились с жалобой на своего родственника Константина Романовича, который захватил в этот момент Рязанское княжество, они могли бы обратиться к великому князю, но до него было не достать. А московский князь, вот здесь он поблизости, достаточно сильный. Войско московское себя показывает, что может конкурировать с войском великого князя, с владимирскими полками. И они к нему обратились за помощью. Московское войско входит на территорию Рязанского княжества, происходит столкновение с рязанцами, рязанцев разбивают на голову, в плен попадает князь Константин Романович, и Коломна, ну, де-факто переходит в зону влияния Москвы. Мы приобретаем еще один знаковый город, опорный город, создававший своего рода мощный треугольник вокруг до этого, казалось бы, самого маленького, незначительного, но почему-то обладающего какой-то загадочной властной притягательностью княжества.
Причем, насколько я помню, в летописях, в описании этого столкновения, в описании победы московского войска над Рязанским, где-то написано, что в битве московский князь рязанских татар избил, а в другом месте сказано «рязанских татар избил».
Татар вместе с рязанцами избил, есть вариант. Судя по всему, да, он разбил какой-то татарский отряд, который пришел на помощь Константину Романовичу, который тоже был не лыком шит, как все русские князья, и уже к этому моменту прекрасно знал, как использовать монгольский фактор во внутренних дрязгах на Руси.
Ну да, потому что избиение бояр с точки зрения быта того времени – дело бессмысленное. Бояре – слишком ценный ресурс. Их можно продать потом за выкуп, их можно посадить в поруб и добиваться у них государственных секретов противника. Их можно перевести на свою службу, но
конечно,
убивать-то зачем?
Да, да и вообще мы же не пришли завоевывать Рязанское княжество. Рязанское княжество перешло другим рязанским князьям, которые точно так же спокойно опирались на этих бояр, которые действовали так, как, между прочим, упоминавшийся убиенный Семён Танилевич и говорил: «Братья ссорятся, братья мирятся, это их дело, а мое дело служить великому князю». Когда начали обвинять в том, что почему ты выступаешь в поддержку всех этих незаконных действий Андрея Александровича. Явно тут не были бояре, явно тут был татарский отряд. Так-то 1301 год – одна из первых побед над татарами в нашей русской истории. В 1285 году, конечно, была еще одна победа, когда Дмитрий Александрович разбил один из татарских отрядов, который его братец в очередной раз привел на Русь, но в 1301 году и младший сын Александра Невского тоже отличился как талантливый полководец, сражаясь не только против своих русских князей, но и против такой достаточно опытной и могущественной силы, какой всегда были татары.
Говорят, ну, во всяком случае, житийные источники говорят о том, что Даниил Александрович был склонен покровительствовать церкви, монашескому чину, и был в этом смысле христолюбцем.
Да, это совершенно верно. Им было основано некоторое количество очень известных монастырей, в первую очередь Свято-Данилов монастырь. Построен целый ряд церквей крупных тоже, и в Свято-Даниловом монастыре он и был похоронен. Он там был похоронен. В источниках есть некое различие, но судя по тому, что мощи его были обретены в Свято-Даниловом монастыре в 17 веке, что там они и сохранялись до 1932 года, видимо, он был похоронен среди самого любимого им из монастырей. Перед смертью он принял схиму, он ушел из этого мира как настоящий истинный средневековый христианин.
Ну да, на иконах он изображается в монашеском облачении, а не в княжеском плаще, ни в шлеме, ни с оружием в руках. Это так.
Есть некоторые более редкие варианты икон, когда он изображен в княжеском облачении, но он всегда там держит меч в ножнах или меч, опущенный вниз, как знак того, что война — это не очень хорошее дело, что он не князь воинствующий. А наиболее распространенное иконописное изображение, здесь вот Дмитрий Михайлович абсолютно правы, это изображение инока Даниила.
Но, насколько я понимаю, Даниил Александрович был действительно очень хорошим дипломатом. Вот вы показали в предыдущем своем рассказе об Андрее Александровиче, что князь Даниил, в сущности, владея небольшим уделом, постепенно его наращивая, постоянно находился как бы в центре коалиции, которая противостояла агрессивным желаниям великого князя. Насколько он действительно миролюбец, дипломат, насколько у него было это искусство не только наращивать собственную землю, собственную московскую вотчину, но и добиваться мира на Руси и вообще мирного решения крупных политических проблем.
Как минимум в 1296 году он не допустил очередной гражданской войны, во многом благодаря его усилиям. Потому что во время спора, который разразился во время Владимирского съезда, где на одной стороне находился великий князь Андрей Александрович, его близкий друг и соратник Федор Ростиславич, который был главным соучастником практически во всех его пакостях, и ростовские князья, а с другой стороны находились Михаил Тверской, Иван Переяславский и Даниил Московский, дошло до того, что вынули мечи. И схватка, по сути дела, на глазах удивленного ордынского посла и сарайского епископа Измаила была фактически неизбежна. Судя по всему, именно здравая и рассудительная позиция Даниила Александровича сработала на то, что он сумел утихомирить горячие головы, что все-таки вопрос решили относительным миром. Да, вопрос оказался не решен так, как хотелось великому князю, не совсем так, как хотелось Михаилу Ярославичу, который, ну, в этой троице все-таки был наиболее мощным из князей. Тверь сильнее Москвы, заметно.
На тот
Тверь
момент,
даже
да.
сильнее Переяславля. Тверь, почему даже сильнее? Она сохранила себя в ходе вот этих нашествий, организованных Андреем Александровичем, спровоцированных Андреем Александровичем. Она сохранила себя невзятой. Она в наименьшей степени пострадала. Даже во время нашествия 1285 года говорится, что пострадали волости тверские.
Но вот в этой город. Ситуации Москва в лице Даниила Александровича переигрывает Тверского князя.
Да, она переигрывает Тверского князя, и здесь закладывается основа будущего конфликта, вот этой будущей конкуренции между Москвой и Тверью, которая так омрачает позднее судьбы потомков Михаила Ярославича и Даниила Александровича. Конфликт, конкуренция между московскими и тверскими князьями – это во многом содержание истории последующих десятилетий. Но сам Даниил Александрович этого не застал, но уже понимал, что, имея такого двоюродного брата и имея такого активного и амбициозного сына, как Юрий Данилович, который после смерти своего отца напрямую заявил, что он не будет подчиняться воле великого князя. Что там какой-то тверской князь? Великому князю Андрею Александровичу отказываюсь подчинять. Он же быстро приехал и занял Переяславль, куда направили после смерти Ивана Дмитриевича, направили наместников великого князя. Наместников выгнал и занял от имени Москвы Переяславль.
Но, с другой стороны, Переяславль был московским, и Москва его честно получила. Великий князь оказал давление, и, в общем, это было не по чести. Он хотел, конечно, образовать вновь мощную единую Русь, но включил механизмы этого объединения, мягко говоря, рановато и действовал очень напористо, даже слишком напористо. Я имею в виду Михаила Ярославича. Большой русский святой, жертвенник за землю свою, вместе с тем, может быть, очень жесткий, слишком жесткий правитель. В ситуации, которая тогда сложилась на Руси, мало было оставаться львом. Надо было быть еще и мудрым вороном. Ну вот теперь время нашей передачи подходит к концу. Буквально один небольшой вопрос. Когда был канонизирован Даниил Александрович?
Мощи были обретены в 1652 году. После этого начался процесс канонизации. В XVIII веке он уже у нас считается святым, безусловно.
А сейчас в Москве стоит большой памятник этому человеку. И, в общем, заслуженно, поскольку как дипломат, как миролюбец, он должен быть почтен. И как большой святой, который склонен был быть добрым и ласковым к церкви, он также заслуживает доброго слова и низкого поклона от нас. Ну что ж, дорогие радиослушатели, мне осталось добавить буквально 2-3 фразы к тому, что было сегодня сказано. Большой православный святой, великий воин, государь, дипломат Александр Невский оставил после себя великих сыновей, великих в добре и зле. А Дмитрия Переяславского мы поговорим позже, как я обещал. Андрей Ярославич оказался эпическим негодяем, но даже он сделал что-то полезное для Руси, отразил шведов с их попыткой перехватить устье Невы. И Даниил Александрович, святой сын святого отца, миролюбец, дипломат, человек, который стал основателем московской правящей династии, поистине выдающейся личности. Мне остается от вашего имени поблагодарить Глеба Анатольевича Елисеева, который был с нами сегодня в студии, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».